Алексей Осин по-прежнему у микрофона. К международной политике обратимся. По счастью, ни один политик аргентинский не пострадал в результате покушения на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал случившееся самым тяжким событием с момента восстановления демократии в 1983 году. Но пистолет злоумышленника не выстрелил. То ли дал осечку, то ли и намерения стрелять у него не было, пока это неизвестно. Напомню, что Кристину Фернандес де Киршнер, которая была президентом страны, скажем так, приняв эстафетную палочку у своего супруга Нестора Киршнера, она, по крайней мере, со слов генерального прокурора Диего Лусиана, обвиняется в коррупции, и прокурор просит 12 лет тюрьмы в ходе расследования для нее и штрафа в 1 миллиард долларов. Давайте попытаемся разобраться, что же случилось в этой уважаемой латиноамериканской стране. Я приветствую на прямой телефонной линии нашего эксперта, коим сегодня является Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМО. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Добрый вечер.
Странное, с моей точки зрения, покушение. Может быть, вы какую-то другую интерпретацию дадите. Что это было? Неудача? Это была какая-то акция? Может быть, пиар-акция? Или вообще что случилось?
Нет, я не верю в пиар-акции. В общем, Аргентина – это страна большая. Страна, с одной стороны, с авторитарными традициями, с другой стороны, с 80-х уже демократическими. И там приветствуются и часто встречаются политики, в том числе топовые, с людьми, выступают на митингах, на дебатах и так далее. И недалеко не всегда можно соблюсти соответствующие меры безопасности, охранять и так далее. Это случается. Вот была уже памятная трагедия, связанная с бывшим премьер-министром Японии, которого вот на мероприятии публичном, в общем, было на него покушение Синдзо Абе, и, в общем, он не выжил после этого покушения. То есть, в общем, периодически, то есть политики, топовые политики, они находятся в той же группе рисков, которые находятся вот из мирных профессий, скажем, рок-музыканты или писатели.
А в данном случае какие версии, с вашей точки зрения, являются наиболее правдоподобными? Как это связано с политикой страны?
Я мог бы сейчас пофантазировать, но мне проще сказать, какое расстояние от Земли до Луны, чем что происходит.
Ну, это я и без вас знаю, там 350 тысяч километров, по-моему, если я правильно помню.
Но, да, вот, то есть это не тот регион мира, про который я знаю больше, чем вот про расстояние от земного шара до Луны.
Понятно. Давайте тогда перейдем к более близким материям. Весьма скоро, 6 сентября, ожидается заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Запорожской атомной электростанции. Ну, естественно, как-то ожидаются обсуждения итогов визита мониторинговой миссии в МАГАТЭ. Вот как вы считаете, какие битвы могут развернуться в ходе этого заседания? Российская сторона очень хочет, чтобы выступил Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, который, собственно, возглавлял эту делегацию. Вообще, о ситуации вокруг того, что произошло.
Ну, во-первых, из всех плохих новостей, которые мы в последние месяцы узнаем, хорошая новость в том, что все остались живы и здоровы, я имею в виду из миссии МАГАТЭ. Было много разговоров о том, что та или иная сторона, ну, либо Россия не обеспечит безопасность, либо украинская сторона обеспечит отсутствие безопасности, скажем так, и были новости о том, что, в общем, не все проходило гладко, но в итоге все-таки все достаточно быстро вернулись обратно. Но, во всяком случае, проблема в том, вообще проблема Совета Безопасности, он примерно такая же, которая была до этого в предшественнике Организации Объединенных Наций, Лиги Наций. То есть вопрос в том, что делать с той страной, которая там нарушает какие-то договоры и так далее, и как обеспечить какое-то коллективное действие. Вот, скажем, в случае с Россией, если одни страны из Совета Безопасности проголосуют за то, что нужно какие-то очередные санкции ввести, а там Китай воздержится традиционно, а Россия против сама себя, разумеется, голосовать не будет, проголосует против.
А разве, простите, а разве ООН какие-то санкции вводил против России? Я что-то перепутал, забыл.
Не-не, я говорю о том, что можно проголосовать за введение санкций. А, то есть, и если вот у вас будет там какая-то часть за, какая-то против, какая-то воздержится, и что с этим делать? Да, более того, даже если все страны проголосуют, кроме, например, Китая, и Россия наложит вето, как постоянный член Совета Безопасности ООН, здесь в данном случае такая в какой-то степени для России палочка-выручалочка, потому что понятно, что общая линия разговора наверняка будет такая, что Россия будет упирать вот на, скажем так, сужение дискуссии, а именно сужение дискуссии до конкретно Запорожской АЭС.
Откуда стреляли?
Да? И территория вокруг нее. Вот. А, соответственно, понятно, что, скажем, Соединенные Штаты, Великобритания будут говорить о том, что, ну, собственно, а почему до 24 февраля вот там ничего не было, проблем никаких, ну, в этом регионе. Что-то пошло не так, что случилось, наверное, после. То есть они будут расширять до того, что, в принципе, как бы спецоперация как таковая, она как одно из своих, один из своих элементов предполагает, соответственно, контроль над Запорожской АЭС, и, соответственно, в этом смысле, как бы тут вот такая проблема, и давайте мы обсуждать проблему более широкую, а не конкретно вот эту ситуацию этой за АЭС. Ну, собственно, это не первый раз за последние 6 месяцев вот такие вот идут, как бы такой тени толкают. То есть Россия пытается говорить о каких-то конкретных кейсах внутри спецоперации, а ее критики говорят вот о спецоперации как таковой и о там, нарушении территориальной целостности Украины. Вот вообще, я думаю, здесь будут продолжать, потому что никаких, ну, насколько я видел в новостях, никаких прорывов или ничего такого не обнаружила эта миссия. То есть, в общем-то, тут скорее стороны подтвердили, что, ну, во всяком случае, каким-то маленьким таким временным отрезком, на которых, по которым международные наблюдатели могут куда-то прийти, посмотреть, понаблюдать и уехать. В общем-то, как-то можно более-менее согласовать что-то, но не более того.
Ну, насколько я понял, там уехали-то не все, остались часть сотрудников, которые фактически собой, ну, в какой-то мере мешают обстреливать атомную станцию. Но вы знаете, ведь тут все-таки имеет то, о чем вы говорите, конкретное преломление. Ну, вот специальная военная операция в целом, да, конечно, влияет на ситуацию вокруг Запорожской атомной станции. Тут возникают вот проблемы чисто конкретной безопасности не только самой Украины, но и Европы в целом. И Украина требует решить ее как? Выводом российских сил, возвращением себе контроля над этой территорией, а Россия, собственно говоря, противится по понятным причинам. Вот может ли быть на вот этом заседании решена эта проблема? Введение миротворцев, например, туда.
Я не думаю, что Россия это поддержит. Более того, я вижу, так, ну, если говорить реалистично, я стараюсь говорить реалистично, в общем, единственный вариант для того, чтобы Россия покинула территорию Запорожской АЭС, это вариант того, что Россия покинет территорию Запорожской области. Точно так же, как и случилось с Чернобыльской АЭС. То есть Россия покинула Чернобыльскую АЭС тогда, когда российские войска вышли из Киевской области, где, собственно, на севере которой располагается Чернобыльская АЭС. Вот какого-то варианта срединного я не предполагаю, что для России он возможен сейчас.
Вот, по-моему, очень точно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился. Он сказал, что пока рано оценивать, в целом мы относимся позитивно к завершению миссии. Несмотря на сложности и провокации, она прибыла и приступила, собственно говоря, к работе. То есть, как я его понял, и попрошу вас, так сказать, это оценить, может быть, я ошибаюсь, что сам факт того, что она там находилась, уже и есть результат.
Ну, да, как я и сказал, собственно, в начале, то, что никто не пострадал из миссии, угу, это уже хорошая новость. Вот. То есть, в данном случае, да, критиковать точно здесь мне, например, нечего.
Теперь, вот смотрите, 22 числа Франция уже, насколько я понял, разбираясь, так сказать, в хитросплетениях, в частности, представитель страны при ООН Николя де Ривьер министерскую встречу анонсировал, на которую будет приглашен Сергей Лавров. Ну и, собственно говоря, поскольку тема будет украинская, то и Кулеба тоже будет присутствовать. Вот зачем в течение такого короткого срока две встречи на довольно-таки высоком уровне фактически по одной и той же теме или все-таки по-разному?
Не, ну здесь, мне кажется, как раз переборщить сложно, да, кашу маслом не испортишь, в конце концов, в общем, деньги получают министры для того, чтобы не внутри страны, а если мы говорим про международную политику, не внутри страны рассказывать гражданам, как их страна все правильно делает, а как раз-таки все правильно делать, как они это понимают на международной арене. Поэтому здесь вопрос в том, хочешь не хочешь, а встречаться нужно. Просто это, ну, должностная обязанность такие у министров. В конце концов, прямо скажем, поводов много. Они неприятные, но, в общем, за приятные поводы вряд ли денег платят. Платят как раз-таки, когда есть огромные сложности, которые затрагивают не только там две страны, участвующие в конфликте, но и, в общем, примерно более-менее всех остальных в радиусе, там, я не знаю, пары тысяч километров.
Я прекрасно понимаю, что мы, так сказать, сейчас в головы министрам не залезем, но вот направление разговора с точки зрения России, с точки зрения Франции, Украины, какое вы предполагаете на этой встрече? Ведь нужно же что-то обсуждать, именно какой-то конкретный, какие-то конкретные ситуации.
Ну, смотрите, на самом деле проще начать с того, почему уже есть какие-то минимальной рамочной договоренности. То есть можно вообще начать с отдаленной темы, и, возможно, это будет начато, скажем, оценить, насколько действует договоренность такая вот тройственная между, с одной стороны, Россией и ООН, а с другой стороны, Украиной и ООН по вывозу зерна из Украины через Одесский порт. То есть сначала договориться, что, ну, предположительно, все хорошо, и можно расширить там на какой-нибудь еще порт номер два. Вот. А потом уже перейти к тому, почему нет пока никаких подвижек, я не знаю, там, например, по каким-то параметрам, о котором тоже Песков сегодня сказал, относительно того, что мы готовы встречаться с украинскими коллегами и обсуждать вопросы соблюдения наших интересов. Примерно так вот от слова «интересы» звучало, не требования, а интересы. Вот. Так что, ну, опять же, поскольку мы только в общем виде знаем, в чем заключается, например, демилитаризация Украины, но наверняка, в общем, люди, которые принимали решения, в том числе делегации, которые еще в марте месяце встречались в Стамбуле, в общем-то, тоже. Мы помним, по крайней мере, я помню, что тогда лидер российской делегации Мединский говорил, что на 75% уже к чему-то пришли. Вот. То есть, в общем-то, ну вот эти 75% наверняка, конечно, там где-то остались, они не стерлись там.
Ну, я думаю, что тот фундамент уже разрушен основательно.
Ну, как говорят, ничто не потеряно, пока не потеряно все. Вот. И в этом смысле тоже вот фраза Сергея Лаврова относительно того, что, значит, там география поменялась. Ну, она, знаете, география у нас, как известно, меняется от 15 года. То ли с 2014-го, то ли с 91-го. В общем-то, географию можно поменять в разные стороны. Тут такая фигура речи, знаете, ее тоже. Она это хорошая такая дипломатическая фигура речи. Она ничто с собой не ведет, но может трактоваться в разные стороны.
Кстати, любопытно, Сергей Викторович спросит коллег о том, почему вдруг Африка переместилась в Европу. Ну, сюда-то в Африку идут с продовольствием, с зерном, а почему-то как-то оказываются в Европе практически все из трех десятков.
Ну, да, я думаю, что это вопрос не самый принципиальный в отношениях России и Запада, но, в принципе, почему бы его не поднять тоже.
Ну вот смотрите, разумеется, миграционный кризис вызвала ситуация на Украине, специальная военная операция России в этой стране, и в частности, одно из самых, так сказать, серьезных проблем несет Германия. В апреле на нужды беженцев в эту страну, коих почти миллион, было выделено 2 миллиарда, сейчас объявили о том, что еще 200 миллионов, собственно говоря, будут потрачены на то, чтобы беженцы, цитирую Свеню Шульца, министра экономического сотрудничества и развития, могли дальше обеспечивать себя предметами первой необходимости. Ну, то есть, иными словами, в разы уменьшилось количество денег, которые выделяют на беженца. Как бы вы это прокомментировали, на беженцев?
Ну, здесь понятный баланс между, с одной стороны, гуманистическими устремлениями, а с другой стороны, пониманием того, что, в общем, беженцы – это не принципиальная сейчас проблема для немецкой экономики, и нужно больше внимания уделять, ну, собственно, уже, насколько я читал буквально вот, там, за час где-то до нашего эфира, относительно там единовременных выплат, которые там студентам и небогатым людям будут Германия выплачивать. А что касается выплат беженцам как таковым, ну, опять же, в общем, здесь баланс. С одной стороны, Германия, наверное, не обладает ни такими возможностями, ни таким желанием всех беженцев переместить обратно, откуда они, собственно, прибыли. С другой стороны, нужно поддерживать какой-то уровень их обеспечения, чтобы они, ну, в конце концов, в криминал не ушли и не стали бы сами пытаться себе всякими незаконными способами, соответственно, добыть там финансы и пропитание. То есть в этом смысле не от хорошей жизни снижаются, скажем так, выплаты на беженцев. Одно дело, когда у вас какое-то небольшое количество людей прибывает, а когда вот такое большое и непонятное, как бы, что дальше, учитывая, что это все усугубляется там ростом цен на энергетику, а что за собой влечет там рост цен на продовольствие и так далее, это же все в комплексе идет. Конечно, здесь, скажем так, от конфликта страдают, конечно, и другие страны, и опять же, я понимаю вот так позицию, скажем, российских спикеров, которые говорят, ну, в частности, Дмитрия Медведева, знаменитого, знаменитого телеграмма Дмитрия Медведева, вот, относительно того, что, ну, вот вы тоже некоторым образом участвуете в на том, что происходит, могли бы ничего Украине не предоставлять летального оружия, а попросить бы, чтобы Украина мирно, не знаю, там покинула какие-то территории свои, и все было бы хорошо. Но, в принципе, нам с вами, наверное, как людям, ну и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, которым не особо-то на территориальной целостности Украины, может быть, для нас это вполне такая история, которая могла бы сработать. Но если бы мы стояли на другой стороне, так сказать, а вот это противостояние, наверное, территории что-то значит.
Ну, тут вопрос, насколько Европе важна территориальная целостность Украины, которая, кстати говоря, если уж по чесноку, так вот простонародно выражусь, она уже и не существует на самом деле. Вопрос только в степени, правильно ведь?
Ой, немножко потеряли в степени чего?
Ну как, уже территориальная целостность Украины в 2014 году отошла в прошлое, а сейчас этот процесс усугубился. То есть ее не существует фактически. Она нарушена, ну, все равно. На 20% нам, насколько, не важно.
Ну, тут, понимаете, я понимаю, что популярна сейчас поговорка известная фаталистическая: «Сгорел сарай, гори и хата». Вот, но мне кажется, все-таки, как бы, потеря 20% территории – это не потеря там 100% территории. Все-таки есть нюанс.
Ну, разумеется, разумеется. Ну, вот, кстати, как бы вы в этой связи оценили сообщение о том, что многотысячные митинги уже проходят в разных странах Европы? Я вот Чехию видел, действительно, очень много народу собралось, десятки тысяч в Праге, в Германии тоже некоторые волнения наблюдаются. Вот они как раз касаются того, немцы спрашивают, почему вы украинцам отдаете деньги, которые могли бы направить на то, чтобы преодолеть последствия энергетического кризиса. Эта тенденция, с вашей точки зрения, получит продолжение, она усилится или нет?
Я думаю, вполне усилится, потому что европейские страны – это страны, где вы можете собираться, значит, большим количеством людей безоружно и мирно демонстрации проводить. Вот. И вы не будете мешать проходу граждан, вот, копирайт. Вот, когда вы это делаете. Поэтому, да, действительно, и в этих странах есть, с одной стороны, ну, судя по социологии, есть общее такое мнение, что необходимо поддерживать Украину, но, с другой стороны, есть также мнение, вот, которое тоже сейчас, что, как бы, поддерживать, да, но не в ущерб себе. Вот. А поскольку ущерб себе сейчас достаточно очевиден для кошельков налогоплательщиков, то они выходят и, соответственно, у своих властей требуют, ну, некоторого изменения политики. Вот. Понятно, что по этому поводу есть, вот уже читал, конспирология, что вот эти 70 тысяч, которые вышли в Чехии, это какие-то, в общем, люди, которые были как-то распропагандированы Россией, правда, непонятно как, учитывая, что там все позакрывали, российское иновещание. Вот, то есть явно, что это... Ну, я очень сомневаюсь, что Россия на такое способна. Хотелось бы, конечно, в это верить, но вряд ли. Вот, с другой стороны, да.
Да, я бы со своей стороны парировал, что правоохранительные органы в этих странах имеют возможность пользоваться дубинками, водометами, и истерики в этих странах по этому поводу никто как-то не устраивает. Поэтому у всех права пошире, чем в некоторых других странах. Вот, кстати, решением энергетической проблемы для Европы может стать иранская нефть также. Вот сейчас идут переговоры, отвечают друг другу стороны по возможности возобновления ядерной сделки. Сделки, так называемые, Иран рассчитывает на снятие санкций, снятие экономического давления, ограничений в торговле нефтью. Вот как вы оцениваете перспективы здесь договориться? Потому что США то выходит из сделки, то теперь опять хочет в нее вернуться. У Ирана свои интересы. Как бы вы оценили ситуацию?
Ну, Соединенные Штаты входят и выходят из сделки в зависимости от того, входит или выходит Дональд Трамп в Белый дом. Как мы помним, собственно, выход произошел как раз при нем, а возвращение при, соответственно, уже следующем президенте. Вот этот вопрос, вот, что там будет дальше с следующим президентом Соединенных Штатов, мы можем тоже какую-то кульбит увидеть. Но, вообще говоря, если там серьезно, я помню, был такой небольшой локальный скандал пару лет назад, где-то просочились, и потом вроде было подтверждено, что это правда, некое интервью, которое должно было выйти там еще там, через год или когда-то, бывшего на тот момент, бывшего, если не ошибаюсь, министра иностранных дел Ирана, я забыл фамилию этого господина, который сказал в таком духе, что на самом деле Россия не играла 100% положительную роль в иранской ядерной сделке, вот еще той вот первичной, которая при Обаме, если не ошибаюсь, была совершена. Почему? По понятным причинам, потому что возвращение Ирана и иранской нефти на мировой рынок, конечно же, делает эту нефть прямым конкурентом российской нефти. Вот. То есть тут вот все разговоры о том, что вот Иран и Россия, вот они как-то вот сейчас смогут друг другу помочь. Ну как помочь, когда это две нефтеэкспортирующие страны. А Иран еще, а чего он еще экспортирует? Ну, ковры, наверное, вот в России ковры не экспортируют.
Ну, с Турцией же мы коммуницируем, хотя интересы тоже пересекаются. И очень так диаметрально.
То же самое, например, относится, кстати, к Венесуэле. Вот, как
да, сказать, конечно, да.
Так что... Поэтому вполне. Но опять же, тут вопрос в том, там, насколько идеологизирован будет подход Соединенных Штатов. Если он будет чуть менее идеологизирован, то они там закроют глаза на то, что режим в Иране и в Венесуэле такой же, как и был, так сказать, до всех сделок, и ничего не менялся. Вот. Либо если они будут более идеологизированы, то как-то будут пытаться выжимать больше нефти из, не знаю...
Ну, у Венесуэлы они просили уже нефть. У Мадуро, с которым не хотели иметь ничего общего, и даже ему преемника назначили в лице Гуайдо. И даже пытались переворот устроить. А тем не менее, сейчас ведут переговоры, когда нужна нефть.
Ну, совершенно верно. То есть это вопрос в том, насколько как бы практика ориентирована будут решения или идеологизированы. Если практика ориентирована, то да, есть небольшие сложности, точнее, большие сложности в России, если Ирану позволят возобновить в нормальном каких-то объемах свой экспорт, то да, конечно, с удовольствием это будет делать. А при всех заявлениях значит, Верховного и Талы, что Запад это плохо и так далее. Плохо-плохо, вот, значит, как бы сказать, получать...
Заработать, конечно, хочется.
Нефтяные деньги, да, это, конечно, хочется. Поэтому, да, мир именно такой, и здесь, опять же, возвращаемся к вопросу, насколько вообще для России была выгодна изначально иранская ядерная сделка.
Ну, Станислав Олегович, если не идеологизировать, можно и «Северный поток-2» открыть вполне себе, да? Но я хочу все-таки еще завершить нашу с вами беседу разговором о ситуации в Казахстане. Касым Жомарт Токаев, действующий президент, 3 года он уже руководит страной, он объявил такое серьезное переформатирование, внеочередные выборы главы государства, то есть предполагается, что следующие президенты будут править в течение 7 лет, и только один срок. У него вот 3,7, это то же самое, что 2 по 5, как сейчас. Кроме того, внеочередные выборы в парламент. Вот это что такое, вот эти все новации, с вашей точки зрения? Это попытка укрепить личную власть, сломать вот эту самую клановую структуру, которая есть в Казахстане, наследие Назарбаева каким-то образом заретушировать, как вы считаете? Или ну, что-то
вообще,
еще,
вообще,
может
общее...
быть?
Общая линия такая, мне кажется, она вот такая в ваших последних пунктах. Это такое вот перестройка, в хорошем смысле слова, после Назарбаева. Я знаю, что есть сейчас вот в последние, там, как раз с приходом Токаева, какая-то есть такая вот казахстано-фильская, скажем так, линия у некоторых там наших экспертов, которые считают, что, вот смотрите, мы думали, Казахстан – это такая вот центральноазиатская автократия, которая будет такой, что при Токаеве, что при, значит, любом другом президенте.
Ну, а как вот, смотрите, в соседних странах, грубо говоря, да?
Да-да, вот смотрите, а он оказывает демократические реформы. Ну, ничего, понимаете, во-первых, это такое вот, знаете, похоже на нас обнуление. То есть вроде как бы не больше двух соков подряд, но я конкретно к этому всему не подхожу, и поэтому могу сколько хочу. Вот, то же самое и вот это, вот 7 лет, вот откуда эта цифра взялась? Вот это красивая просто такая цифра, да, вот есть 7, да, вот 7 дней недели, например. Вот, то есть, а почему 7, а почему не 8, а почему не 6? То есть, в принципе, это такое, как бы такая реформа, такая, на мой взгляд, не особо нужная, не особо понятная. А кто сказал, что следующий человек, который будет 7 лет, потом подумает и решит, что давайте-ка еще 7, и 7 раз по 7. Но из положительного...
Ну, это надо в Конституцию смотреть. Вы извините, я сейчас тоже не готов это сделать, что у них там написано. Как ее можно изменить? Ведь это все закреплено в основном законе страны.
Ну, дело в том, что Казахстан, при всем уважении к нашему соседу, это не та страна, которая базируется на, в принципе, священности Конституции. Вот. Поэтому, в общем, исправить ее, я думаю, при желании можно. Но из положительного я скажу, что там есть, вот из, так сказать, того, что предложил Токаев, там амнистия участникам событий январских, соответственно, в протестных. Это вроде хорошо, с одной стороны, я это соглашаюсь, а с другой стороны, ведь мы до сих пор не знаем, и насколько я знаю, там, у казахстанских коллег, они, в общем, тоже. То есть до сих пор нет общей какой-то версии у государства, что же все-таки случилось, и стоит ли кто-то за этим, если стоит, то кто?
Станислав Олегович, спасибо. Знаем, вот я тут точечку все-таки поставлю. К сожалению, времени больше не осталось. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМО, был в эфире «Радио Спутник».